На самой высокой террасе горы, летевшей в космосе примерно в 10 световых минутах от Гипериона, консул и 17 бродяг сидели в кругу из невысоких камней, заключенном в более широкий круг, из камней повыше, и решали судьбу консула.
«Ваша жена и ребенок погибли на Брешии», — заявила свободная Дженга. «Во время войны клана Мозымана с этим миром».
«Да», — сказал консул. «Гегемония была уверена, что в нападении участвовал весь рой, и я не проронил ни слова, чтобы вывести ее из заблуждения».
«Но ваша жена и ребенок были убиты».
Консул взглянул на вершину, которая уже погружалась в ночь.
«Ну и что? Я не прошу у вас пощады. Не лепечу о смягчающих обстоятельствах. Я убил вашу свободную Андиль и трех техников. Убил преднамеренно и, более того, злонамеренно. Убил, желая лишь одного — запустить вашу машину и открыть таким образом гробницы времени. Так что моя жена и ребенок тут ни при чем».
Во внутренний круг вошел бородач, представленный консулу как глашатай стойкий амнион. «Это устройство было пустышкой. Оно ни на что не повлияло». Консул уставился на говорящего, раскрыв рот, как ребенок.
«Испытание», — пояснила свободная Дженга.
Консул пробормотал одними губами.
«Но гробницы открылись».
«Мы знали, когда они откроются», — сказал центральный Минмун. «По скорости распада антиэнтропийных полей. Устройство было испытанием для вас».
«Испытанием?» — повторил консул. «Я убил четверых из-за пустышки. Испытание?»
«Ваша жена и ребенок погибли от рук бродяг», — сказала свободная Дженга. «А гегемония надругалась над вашей родиной, Мау и Обетованной. Таким образом, и Гладстон, и мы ожидали от вас подобных действий. Но нам нужно было установить степень предсказуемости ваших поступков».
Консул встал, сделал три шага и повернулся ко всем спиной.
«Все впустую».
«Что вы сказали?» —
переспросила свободная Дженга. Безволосая голова великанши сверкала в свете звезд и солнечных лучах, отраженных пролетающей мимо кометной фермой. Консул негромко рассмеялся.
«Все впустую. Даже мои предательства. Все одна видимость. Ерунда».
Глашатый центральный Минмун встал и оправил одежды.
«Трибунал вынес приговор», — объявил он.
Остальные 16 бродяг кивнули в знак согласия. Консул повернулся к Минмуну. На его усталом лице отразилось нетерпение.
«Бога ради, приводите его в исполнение, и скорее».
Глашатай свободная Дженга поднялась и торжественно произнесла.
«Вы приговорены к жизни. Вам надлежит исправить причиненное вами зло».
Консул отпрянул, как от пощечины.
«Вы не можете, не должны...»
«Вы приговорены вступить в эпоху хаоса, которая грядет», — сказал глашатай стойкий амнион. «Приговорены помогать нам в деле объединения разрозненных колен человеческих».
Консул, словно защищаясь от ударов, поднял руки.
«Я не могу. Не хочу больше. Виновен».
Свободная Дженга, сделав три размашистых шага, без церемоний схватила консула за лацканы парадного костюма.
«Вы виновны, да. И именно поэтому должны содействовать обузданию грядущего хаоса. Вы помогли освободить Шрайка, а теперь должны вернуться и сделать так, чтобы он оказался в клетке. Только тогда начнется примирение».
Плечи консула тряслись. В этот момент гора подставила свой бок солнцу, и все увидели катившиеся по его щекам слезы.
«Нет», —
прошептал он. Свободная Дженга разгладила на нем помятый пиджак и своими длинными пальцами сжала его плечо.
«У нас тоже есть пророки. Тамплиеры помогут нам вновь засеять жизнью галактику. Постепенно те, кто жил во лжи, называемой гегемонией, выберутся из руин своих миров и вместе с нами займутся истинным поиском, истинным исследованием Вселенной и того огромного мира, что внутри каждого из нас».
Консул, будто не слыша, резко отвернулся от Дженги.
«Техноцентр вас уничтожит», — сказал он, ни на кого не глядя. «Так же, как уничтожил гегемонию».
«Вы не забыли, что ваш родной мир держался на торжественном договоре о святости жизни?» — спросил у него центральный Минмун и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Аналогичный договор определяет и наше существование и поступки. Дело не в том, чтобы сохранить несколько видов со старой земли, а в том, чтобы найти единство в разнообразии, бросить семя человечества во все миры, все биосферы и свято чтить любое проявление иной жизни».
Лицо свободной Дженги озарил яркий солнечный свет.
«Техноцентр предложил единение рабства», — произнесла она негромко. «Покой затхлого болота. Где революции в человеческой мысли после хиджры?»
«Миры сети — бледные копии старой Земли», — подхватил центральный Минмун. «Наша эра, эра новой экспансии человечества, не нуждается в узах землеподобия. Трудности не страшат нас, неизвестность только радует. Мы не будем силой приспосабливать Вселенную к себе. Мы сами к ней приспособимся».
Глашатый стойкий Амнион простер руку к звездам.
«Если человечество переживет этот час испытаний, нашим будущим станут не только освещенные солнцем миры, но и темные пространства между ними».
Консул вздохнул.
«На Гиперионе остались мои друзья», — сказал он спокойно. «Могу я вернуться, чтобы помочь им?»
«Можете», — кивнула свободная Дженга.
«И мне придется встретиться со Шрайком?»
«Придется», — ответил центральный Минмун.
«И выжить, чтобы увидеть эпоху хаоса?»
«Обязательно», — сказал стойкий Амнион.
Консул снова вздохнул и вместе с остальными отошел в сторону, когда огромная бабочка с крыльями из солнечных батарей и блестящей кожей, непроницаемой для сурового вакуума и смертоносного излучения, слетела с небес, чтобы доставить его к друзьям.
В лазарете Дома правительства отец Поль-Дюре спал неглубоким, навеянным транквилизаторами сном, и ему снилось море пламени и гибель миров. Если не считать краткого визита секретаря гегемонии и еще более краткого, епископа Эдуарда, весь день Дюре пробыл в одиночестве, то приходя в себя, то вновь соскальзывая в глубины боли. Доктора заявили, что пациенту можно будет встать только через 12 часов. Коллегия кардиналов на Пасаме согласилась с этим решением, поскольку пациента ожидал торжественнейший ритуал, который через 24 часа превратит иезуита Поля Дюре, уроженца Вильфранш-Сюрсона, в папу Тейяра I, 487-го епископа римского, прямого преемника апостола Петра.
Потихоньку выздоравливая, его тело и нервы подвергались ускоренной регенерации посредством РНК-терапии. Благодаря чудесам современной медицины, и все же не настолько чудесной, думал Дюре, чтобы остановить его сползание к смерти. Иезуит лежал в постели, размышляя обо всем понемногу. О Гиперионе и Шрайке, своей долгой жизни и беспорядке, царящем в мире Божьем. В конце концов он уснул. Ему снилась горящая роща богов и истинный глаз мирового древа, вталкивающий его в портал. Его мать и женщина по имени Семфа, работавшая когда-то на плантации Пересебо, на самой окраине окраины, где-то к востоку от порт Романтика. И во всех этих снах, по большей части печальных, Дюре неизменно чувствовал чье-то присутствие, не другого сновидения, но видящего этот сон. Дюре шел рядом с кем-то, воздух был прохладным, а небо пронзительно синим. Они только что миновали поворот дороги, и их взором открылось озеро, окаймленное стройными деревьями. За деревьями громоздились горы в венце из низких облаков, придававших пейзажу глубину и драматизм. Посреди зеркальной глади виднелся одинокий островок. «Озеро Уиндермир», — произнес спутник Дюре.
Иезуит медленно повернул голову. Его сердце, снедаемое страхом и тревогой, бешено колотилось. Однако, разглядев своего спутника, он почувствовал разочарование. Рядом с Дюре брел невысокий молодой человек в куртке с кожаными пуговицами и широким кожаным ремнем. Прочные башмаки, потертая меховая шапка, потрепанный рюкзак, странного покроя штаны с множеством заплат, в руке массивная трость. С плеча свисал плед. Дюре остановился, и его спутник тоже замер, по-видимому, радуясь передышке.